В ефірі «Ваша свобода». Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Ви можете також дивитися наш ефір на телевізійному каналі «Еспресо». У студії з вами Віталій Портников. Як проходять українські реформи? Що потрібно зробити, щоб вони стали більш якісними і більш зрозумілими громадянам? Про це ми сьогодні говоримо. Гість нашої сьогоднішньої програми – представник президента України в Кабінеті міністрів, співголова стратегічної групи радників із підтримки реформ Лєшек Бальцерович. Вітам пана сердечно.
Дякую.
На початку нашої програми давайте подивимося коротку довідку пана Бальцеровича. Прошу.
Лєшек Бальцерович, всесвітньо відомий економіст, у 89-91 роках був організатором та ідейним натхненником комплексу економічних реформ у Польщі, так званого плану Бальцеровича, який також назвали шоковою терапією, пришвидшений перехід від планової до ринкової економіки. Працював віце-прем'єром Польщі, міністром фінансів, головою Польського національного банку. Президент Польщі Олександр Квасневський вважає, що без Бальцеровича шлях Польщі до Європейського Союзу був би більш тривалим, якщо б взагалі відбувся. У квітні 2016-го президент України Петро Порошенко призначив Лєшика Бальцеровича своїм представником у Кабміні. Разом з колишнім заступником прем'єр-міністра Словаччини Іваном Міклошем Бальцерович є співголовою групи стратегічних радників з підтримки реформ в Україні.
Я хотів би почати наш розговор от з тої насущної реформи, яка відбувається на наших глазах, о которой сейчас обсуждает общество. То, что депутаты и чиновники впервые обнародовали размеры своего имущества. Это вообще реформа или нет? И если реформа,
я думаю, что это важная реформа в демократическом смысле. Если речь идет о масштабе этой реформы, то думаю, что Украина пионером мира в открытости и транспарентности. И, конечно, это вызывает большое внимание медии. Но сам факт, что такой шаг был сделан в Украине, я думаю, что он полезен.
А в Польше вообще это привело к такого раскрытия доходов, потому что люди стали больше доверять властям? Потому что вот было такое здесь ожидание наших западных партнеров, что это как раз приведет к укреплению доверия. Я, лично говоря, вижу обратный результат.
Ну, это слишком короткий срок, но я думаю, что прежде всего, чтобы можно было спрашивать людей, если есть такие большие имущества, что надо спросить, откуда ты это взял. Очень трудно сказать, какие это были эффекты в Польше, но для людей в Польше это очевидно, что надо, чтобы политики они показали, какое у них имущество. Конечно, в среднем у наших политиков намного меньше, чем оказалось теперь в Украине.
Но это не сюрприз, правда. Тоже факт. Вот сейчас один из самых важных тоже дискуссионных вопросов в политике именно, это вопрос ситуации в банковской сфере, а ситуации с руководством Национального банка. Вы знаете, что есть политики, которые подвергают очень жесткой критике главу Национального банка госпожу Гонтареву. Вот я хотел спросить ваши оценки. Вы человек, который многие годы руководили Национальным банком Польши. Вообще, украинская банковская политика, она какова?
Я абсолютно не верен, что политика Центрального банка Украины, она спасла Украину. От ще глибше, глибокого кризису, гривні і банківської системи, треба пам'ятати, що після Януковича це була катастрофа. В банківській системі, в фіскальній системі і політика Центрального банка не тільки по моєму мненню, але по мненню різних професіональних організацій, як Міжнародний фонд, оцінюється дуже високо. Так что я удивлен, довольно немножко удивлен этими атаками по политике, потому что они без никакого основания, и у меня много уважения на господина Гонтаревой.
Украинское правительство, предлагая повысить размеры минимальной заработной платы, говорило прежде всего о том, что она хотела бы, чтобы экономика хотя бы частично выходила из тени, и чтобы предприниматели платили в бюджет те налоги, которые они сейчас, по сути, скрывают, когда платят своим работникам зарплату в конвертах, когда речь идет о бюджетной сфере. Но вы очень резко оценили это решение, сказали, назвали его не своевременным и не рыночным, насколько я понимаю. На чем базировались ваши...
Нет, я не сказал. Я прежде всего сказал, и я это повторяю, что не было никаких консультаций. Не только если речь идет о группе стратегических советников, но тоже Международный фонд и так далее. Это очень такой большой шаг, и такие шаги надо принимать на основе расчетов. Насколько я знаю, таких расчетов не было. Расчеты теперь после факта, надо с ними, конечно, познакомиться и увидеть, они правильные или неправильные. Но, в общем говоря, в хорошем государстве важные решения не принимаются без прежнего анализа.
Вот статья об анализе. Вы вообще считаете, что международная группа советников, она реальный инструмент для таких консультаций с правительством? Или это все-таки скорее такой, знаете, совет мудрецов, к которому прибегают, когда уже все, в принципе, обозначено, и нужны лишь какие-то, так сказать, слова одобрения?
Это был очень плохой пример правительства или премьер-министра, который принял решение без расчетов, насколько я знаю. Это был большой и неприятный сюрприз для советников. Другой неприятный сюрприз – это было принятие продолжения моратория на землю, прежде чем был никакой анализ, почему, и можно было сделать такой анализ, можно было сделать пакет предложений. Это плохие примеры. Но в других случаях мы стараемся повлиять на решения. Я здесь приехал не для теории реформ. Книгу я могу писать в Польше. Я отложил мои планы, чтобы писать книги. Это намного важнее, если есть возможность помочь очень важной и дружеской стране. Я приехал здесь на определенный срок. Не там. Почему? Потому, чтобы разработать. Ну, и думаю, что, по крайней мере, до конца этого года. А потом посмотрю. Зависимо от итогов работы. Для меня и, да, думаю, моих коллег, самая главная работа, это была разработать пакет реформ. И он был разработан по-английски, он также доступный по-украински. Это коллективная работа. Я много был главным редактором, так сказать, и координатором. Ну и думаю, что это, в общем, правильные предложения, в которых нуждается Украина, чтобы государство было лучше. Суды, прокуратура. А экономика развивалась быстрее из-за улучшения среди честного бизнеса. И это было сделано. Я обещал, что это же... Я сказал политическим лидерам, президенту, премьер-министру, председателю парламента, бывшему премьер-министру, самая главная задача для нас, для меня, разработать это. Мы это сделали. А теперь ответственность двигается политическим лидерам. Лидерам. И я думаю, я это говорил много раз, что из-за выборов, из-за два или больше года, это последние, я думаю, месяцы, чтобы ускорить реформы. И эти реформы, они не болезненные для общества. Они болезненные для определенных группировок интересов, которые защищают свои интересы. А кто страдает?
Назовите общество. Группировки, пожалуйста.
Ну, мы стараемся, чтобы получить список всех монопольных позиций на Украине. И это довольно трудно, я бы сказал. Я немножко удивлен работой антимонопольного комитета, чтобы, я думаю, что они должны сделать больше, чтобы видеть, где есть монопольные позиции или государственные, или олигархов, где есть доходы, которые, так сказать, не рыночные доходы, чтобы это устранить. И я надеюсь, что мы это получим, чтобы было ясно, что надо сделать. Это ничего не делается по приватизации. А государственные предприятия, это, конечно, возможно, чтобы получить разные доходы путем...
Это, в общем, коррупция, если так сказать.
Можно сказать, словом. Это да? Коррупция. Те, которые защищают государственные предприятия, де-факто, независимо от их... интенции, они защищают коррупцию. И это удивляется, что за последние 11 лет в Украине почти не было приватизации, включая в это последние 3 года. Ну и, конечно, надо ставить вопрос, а что делают люди, которые отвечают, потому что у них есть такие позиции, как господин Белоус, фонд имущества и так далее. И я думаю, что это большой скандал, потому что эта приватизация, это, как вы сказали правильно, сокращение очагов коррупции.
Телефон нашей студии 044-493-74. Вы можете телефоновать сами в эфир. Мы послушаем слухача. Будь ласка.
Алло.
Да, здравствуйте, говорите.
Добрый день. Меня зовут Василий Чутый, Закарпатская область.
Только говорите российской мовой, чтобы я вас не перекладав. У меня не будет часу.
Русским языком, да?
Да.
Значит, меня зовут Василий Чутый, Закарпатская область. Я хотел бы задать такой вопрос. Значит, пану Лесику Бальцеровичу, как с вами сконтактировать, чтобы предложить, значит, выход с энергетического кризиса, стоимость которого 30 мільярдів всього для України гривень.
Давайте ви залишите, зупиніться. Ви хочете слухач хоче з вами сконтактувати, він залишить свій телефон нашим продюсерам, і ми його вам передамо після програми. Дякую. Я продолжу разговор об этом плане, потому что мне еще очень важно, знаете, что понять с точки зрения именно опыта. Вот мне кажется, что когда вы занимались реформами в Польше, не удалось решить ту проблему, которая для Украины является одной из очень важных, а может стать вообще решающей. Это проблема шахт. Проблема шахтерских регионов. Mm-hmm. Когда вы уходили, причем два раза, когда вы уходили из правительства, и после Мазовецкого, и после правительства Бузака, вот Вальбжих, это такой, по сути, Донбасс наш, он все равно был в состоянии...
Но не так большой.
Не да, но Польша тоже, в общем, меньше немного, чем Украина. Он все равно был одной из самых главных проблем Польши.
Вы знаете, я добавлю, когда я начинал в 89 году, у нас было 400 тысяч шахтеров.
Да.
А в 2000-2005 было 100 тысяч.
Куда все делись 300 тысяч?
300 тысяч. Они ушли, мы там платили, чтобы они ушли, потому что дешевле платить, чтобы, чем платить за добычу угля, который есть очень дефицитным. Так что много было сделано, не все, но много. Есть у нас такие шахты, которые надо приватизировать, потому что частные предприниматели знают, стоит или не стоит, чтобы продолжать работу. Но другой пример есть такой, и он более актуальный для Украины. В 89 году у нас было 400 тысяч работников по железной дороге. Теперь 100 тысяч. И частично приватизировано, нам много училась работа. Ну и надеюсь, что эти реформы надо, можно будет повторить в Украине. Есть команда, так случается, что они из Польши. Но нет, потому что они из Польши, но я думаю, что у них есть намерение, чтобы
делать реформы. А вы, кстати, как относитесь к польским менеджерам, которые вот сейчас работают здесь и вот и в различных...
Никаких преференций для польских или не польских. Я почту, стараюсь почти. У меня нет особых контактов с польскими. Я приехал здесь, чтобы... Так, польских предпринимателей.
Ну вот если еще вернуться тогда к группе советников. Мне кажется, что у вас и у вашего заместителя, Ксения Михайловича, у вас разные были реформы, знаете, разные подходы к тому,
нет,
что...
Я отвечу за реформы в Польше в двух совсем других периодах. Первый таких романтический. То есть 89-й, конец 91-го года... У нас были очень трудные условия, но с политической точки зрения было довольно легко делать, если только была команда. И была команда, которую я создал, и много сделали. Прежде всего сделали по демонополизации, по открытию польской экономики, и по устранению монополии, это было очень, и стабилизации. Но я отвечал за реформы тоже как заместитель премьер-министра министра финансов, совсем другой период. Между 97-м и 2000-м, который
это
уже не
больше
было.
Больше похоже на нынешний период здесь?
Да. Некоторые, например, потому что тогда не было гиперинфляции, у вас тоже нет, к счастью, гиперинфляции, но надо было ускорить приватизацию. И мы ускорили приватизацию, намного ускорили, потому что была хорошая команда, был очень хороший министр приватизации. И мы, я думаю, что на этот второй период надо ссылаться здесь, в Украине.
Польша за свои реформы получила в определенном смысле награду, в смысле реальной интеграции в европейский рынок. У Украины, мне кажется, такой легкого пути не будет, по крайней мере, мы не видим, что украинскую экономику там ждут.
Прежде всего, мы получили награду из-за наших реформ. Без реформ не было бы такого экономического роста. Без рыночных реформ, то есть всегда это обозначает сокращение влияния политиков, бюрократов и олигархов. Мы, к счастью, у нас не было практически олигархов, потому что не было такой зависимости по газу. И мы с самого начала сделали громадную, радикальную демонополизацию. То есть, чтобы получить успех, надо было соревнование делать. А здесь, в первые годы, можно было получить много денег без конкуренции. Это разница.
Давайте послушаем еще один звонок. Будь ласка, скажите.
Здравствуйте. У меня есть вопрос. Скажите, пожалуйста, вот со временем у людей немножко меняется видение. Вот если бы сейчас Бальцерович делал реформы, вот чего бы он не сделал, то, что он делал раньше, и чего бы он сделал сейчас, то, чего он не сделал тогда.
Слушательница спрашивает, что бы вы сделали, если бы вы сейчас опять начали бы реформы, от чего бы вы отказались? В Польше, да.
Ну, это такие типичные вопросы, которые получаются. Так, ну, много времени, чтобы придумать. Это я отвечаю на основе громадного опыта. Есть много, и мы знаем из-за исследований, которая стратегия была лучше, которая стратегия была хуже. И стратегия быстрых реформ, радикальных реформ, которые устраняют политизацию экономики, и она привезла намного лучшим результатом, чем откладывание реформ, частичные реформы. И то не только в пример Польши, это тоже Литвы, Эстонии и Латвии. Так что нет сомнения, которая дорога была лучше для людей, потому что если более быстрый экономический рост, это лучше, более высокий стандарт жизни.
Есть одна, мне кажется, важное отличие, которое все-таки отличает любой период польских реформ от любого периода украинских, это теневая экономика. Мне кажется, в Польше никогда не было такой нагрузки теневого сектора, какая сейчас есть в Украине, какая была все эти 25 лет.
Но теневая экономика, размеры теневой экономики не зависят от экономической и политики. Скажем, в прибалтийских странах теневая экономика намного меньше, чем в Италии.
Но это
почему? Потому что в Италии они повысили налоги. Если повышать налоги, но тогда есть тенденция, чтобы не платить всех налогов, и то есть теневая экономика. При Балтике они были более мудрыми, они сокращали налоги, и они тоже устранивали разные инспекции и так далее. Если есть много теневой экономики, это обозначает в большинстве случаев плохое государство. Так что бизнесмены, включая мелкие бизнесмены, боятся. Или слишком высокие налоги. И они стараются скрываться. Я не говорю, что это морально. Я только говорю, что надо сделать, чтобы было меньше.
У вас есть
меньше.
В этом плане именно связанные вещи с понижением налогов? Или
Но
с изменением, возможно, налоговой
прежде
системы?
Прежде всего, надо понизить эти налоги, которые самые вредные налоги. И самые вредные налоги – это на работу, его снижено, але тоже на предпринимателей. Но але чтобы ответственно сократить налоги, надо сократить издержки. В Украине все время очень высокие расходы по бюджету. И это причина, почему налоги высокие. И тоже теневая экономика. Но я не разделяю такого оптимизма, что можно радикально сократить теневую экономику путем радикального повышения минимальной зарплаты. Я знаю, что были такие взгляды, и мы старались говорить министрам, что это слишком рискованно.
Когда только начиналась война в Украине, когда вот российские войска только были на Донбассе, я спрашивал у вас, не мешает ли война реформам. Вы сказали тогда, что не мешает. Вот спустя 2 года после того, как этот конфликт продолжается и отнимает у нас немало ресурсов, вы остаетесь сторонником этой точки зрения?
А что лучше, если есть война? Это очень плохо, и, конечно, нет никакого оправдания для того, что делается Россия Путин. Но если это уже есть, что лучше для Украины? Чтобы экономический рост был крепче, чтобы было больше денег и для людей, и для военных? Или медленнее из-за нехватки реформ. Но мне кажется, что более крепкий экономический рост намного лучше, что война не должна служить оправданием для плохой политики, для откладывания реформ, благодаря которым экономический рост в Украине может укрепляться, потому что он начинается. В этом году Международный фонд оценивает, что это будет свыше 1%, в будущем году может быть больше, но чтобы он был крепче. Надо улучшить условия для честного предпринимательства.
Я подякую нашему гостю.
Большое спасибо.
Спасибо. Дякую пану Лешику Бельцеровичу, представнику президента України в Кабміні і співголові стратегічної групи радників з підтримки реформ, який був сьогодні в нашій студії. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.